Герои Волги на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, проект «Герои Волги», я Руслан Станчев. Сегодня мой гость Сергей Шухрин, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер». Сергей, здравствуйте, спасибо, что нашли время нашего эфира. Я так понимаю, что вы из леса в лес, судя по вашей спецодежде. Да. Вы уже достаточно долгое время, уже несколько лет проводите поиски, ищете и взрослых, и стариков, и детей. Наибольшее как раз вот внимание общественности как раз к пропаже, собственно, детей. Вот несколько примеров последнего времени, которые, к сожалению, происходят и происходят. Вообще, сколько примерно выездов в год вы совершаете на сегодняшний день, и сколько, вот если пропорция, пожилые, взрослые, дети?
Отряд проводит в среднем где-то 250-300 поисковых мероприятий, вот практически каждый день. Не все они связаны с выездами, есть удаленные, есть информационные, но лето выезд – это практически каждый день.
То есть статистика достаточно печальная, на самом деле, люди пропадают и пропадают.
На самом деле люди пропадают примерно из года в год одинаково. Количество пропаж, оно прям пропорционально количеству населения области, ну и, соответственно, наличию каких-то опасных факторов. Лес, может быть, колодцы там, железные дороги, водоемы.
Скажите, как, собственно, вот эти вот частые выезды ваши, да, они вообще влияют на работу вашего отряда? Хватает ли вам людей на сегодняшний день, там, я не знаю, оборудования? Это, наверное, не хватает, но как с этим вы справляетесь?
Людей не хватает никогда, потому что, просто пример, чтобы прочесать 1 километр, да, надо встать через 10 метров. Это 100 человек на километр. А вот сейчас у нас район поиска 900 квадратных километров. То есть такого количества ресурсов нет ни у одной организации, ни у нас в стране, вообще в мире даже нет.
И что выходит? Получается, что вам приходится тратить значительно больше времени. Я правильно понимаю? Время теряется, и теряется надежда, получается, так?
Ну, понятно, что первые часы, первые дни, они самые важные, потому что в первые сутки находят живыми там процентов 80. Вторые, третьи сутки и так дальше, там 50 и меньше.
Чем больше суток прошло, тем вероятность того, что человек остался жив, она
он
падает.
Остался жив, он еще, если он ходит и бродит, он уходит за периметр, там его вообще не найдешь, там за 20-30 километров. То есть важно, конечно, в первые часы.
Вот эти волонтеры, которые работают в вашем отряде, вообще кто эти люди, какая у них мотивация основная? Вы же не платите им деньги, они же работают бескорыстно, я правильно понимаю?
Я бы так сказал, что вообще нет никаких волонтеров. То есть есть жители города, жители области, вот мы с вами. Это и есть отряд.
Все каждый раз.
Люди приехали, значит, есть волонтеры. Никто не приехал, значит, никого нет. Нет никакого дежурного отряда волонтеров, который придет, всех найдет, там обучит, я не знаю, там обеспечит и так далее.
Но с появлением социальных сетей, я правильно понимаю, информация стала уходить достаточно, ну, быстро, и количество людей, которые стали подключаться и проявлять свою эмпатию, вовлеченность в эти вот проекты поисково-спасательные, их значительно стало выше. Я правильно понимаю? Потому что то, что я вижу в социальных сетях, достаточно высокие интересы, и сопереживания, и желание помочь. Ну, по крайней мере, на словах это так. Как на самом деле на деле?
Ну, на самом деле это так. Сегодня у нас больше 35 тысяч подписчиков, и это работа не одного дня, то есть это многолетний труд наших информаторов. Эти подписчики – это как раз те люди, которые нажимают кнопочку, делают репост, сообщают, скажем, оповещают население Нижегородской области. Всю эту кампанию подхватывают СМИ, соответственно.
Понятно.
Да, и вот по нарастающей большое количество людей об этом узнают.
Все-таки основная мотивация тех людей, которые становятся волонтерами, приходя вот на спасательную операцию, какая у них? Это просто помочь, ну, быть нужным или познакомиться с новыми людьми, я не знаю. Ощущение того, что это игра зарница, то есть, ну, что здесь?
Абсолютно все. Это незабываемые встречи с природой. Это знание навигации, картографии, первой медицинской помощи, выживания. Это отличная компания людей самых разных возрастов и профессий. Ну и заодно спасти жизнь человеку.
Понятно. Вы сказали, что, в принципе, из года в год количество людей, которые пропадают, и детей, оно, в принципе, не меняется. Хотя, вы знаете, я там помню свое детство, да, ну и вы, наверное, свое. Там как-то все было безопаснее, да, там ключ на шею, вышел во двор и гуляй. Сейчас, мне кажется, отправить одного ребенка гулять может только, ну, крайне безответственные родители, ну, как мне кажется, все равно опасностей больше, автомобилей больше, поток больше, так сказать, людей странных больше, не знаю, осенние, весенние отклонения и так далее. Изменилось ли что-то вот с тех советских времен, на ваш взгляд, с сегодняшней ситуации, или это только мое ощущение, что раньше было спокойнее?
Я тоже своих не отправляю в одиночку. Реально, конечно, ситуация изменилась, и обмен информационный усилился, и людей, которых, скажем так, которые смотрят запрещенные видео.
Понятно.
И пытаются заработать на запрещенном видео, и научились требовать выкуп за людей, детей там и прочее. То есть таких тоже есть. Но и опасности самых простых, элементарных, бытовых, колодцы, свисающие провода, лес, который не чистится, где нет просек и квартальных столбов, то это все осталось. Потому что в нашей области на сегодня гораздо проще потеряться, сломать ногу там или заблудиться в болоте, пропасть, чем в поле встретить маньяка какого-то. Хотя статистика, в принципе, по криминалу тоже есть.
Печальная статистика на сегодняшний день.
Ну, из того, что я знаю, у нас в области в среднем пропадает 2,5-3 тысячи человек в год. То есть это, ну, 10 человек в день.
Понятно, невероятно,
что большинство вообще находится, ну, там все. То есть там человек под телефон сел, да? То есть, как бы мы звоним, пропал, да, вот, да, все равно заявка.
Это заявки, а на самом деле реально те, кто пропал?
То, что зафиксировано, скажем так. Но вот из этого количества 90% находится живыми погибшими, но в среднем 10% не находится никогда.
Никогда.
То есть, это статистика 200 человек по всей России.
В лето, я правильно,
да,
понимаю?
И накопительным итогом мы с вами каждый год это все имеем.
Ну хорошо, давайте вернемся к детям. Самые всегда острые переживания именно по этому поводу, понятно. И, к сожалению, еще раз говорю, примеров, особенно в последнее время. Как-то это вот так достаточно недели за неделю, да, так сказать, да, и все это происходит и происходит. Как вообще вот родителям, как вот нам защитить своих детей от того, чтобы они не попадали в какие-то сложные ситуации и просто не пропадали? Как нам с детьми своими работать? Что им нужно сказать такого важного, чтобы они нас услышали?
Первый главный совет, что что-то одно не помогает. Нужен комплекс мероприятий. Все, что касается существующих девайсов, GPS-трекеров, смарт-часов, телефонов, там, маячок, локатор, там, все остальное, это все нужно использовать.
То есть ребенок должен быть с точки зрения гаджетов под контролем. То есть, строго говоря, я на своем телефоне должен понимать геолокацию
здесь
своего ребенка.
В безопасности нет никаких пределов. То есть, если появился какой-то вот там маячок, и он есть, его можно купить, его лучше купить и повесить.
На ребенка.
Да. Это насколько это повысит безопасность? Если его нет, значит, ну, нет. Второй момент – это, конечно, обучение, воспитание. Начинать надо с себя. Надо знать, как вести ребенку с родителями, имеется в виду. Надо, родители должны знать, как вести ребенку при встрече с незнакомыми, как вести себя в людном месте, в торговом центре, в лесу и так далее. И дальше педагогический подход никто не отменял. Рассказать, показать. Научи меня как, давай сделаем вместе. И очень важно контрольная работа. То есть, чтобы мы ребенку не пытались
закрепить, надо
проверить.
И проверить, понятно.
Спрятаться за дерево, спрятаться за витрину, да, то есть попросить товарища подойти к ребенку. И убедиться, что действительно он освоил эту науку, и можно
то есть
его сказать.
Разговоров одних недостаточно. Нужно
тренировка,
поговорить,
практика.
И
у
проверить.
Нас есть некоторые моменты в обучении, образовании взаимоисключающие. То есть мы в основном детей учим вести себя скромно, не кричать, не прыгать в людном месте там и
понятно.
Так далее.
А здесь нужно наоборот.
А здесь вот просто научить ребенка падать на землю, кидаться камнями в машину, там, брыкаться, орать, плакать громко, когда там вот он понятно. Один стоит на площади. Вот это можно и нужно.
Понятно. Кстати, осуществили какая-то, вот, скажем так, написанная или визуализированная инструкция, или там, не знаю, памятка для родителей, может быть, в интернете, или, может быть, в вашей группе, в группе волонтер, с которой родители могут ознакомиться и взять ее на вооружение?
На самом деле их великое множество, и у нас на сайте, и в группах, и в интернете. Вот вся информация по детской безопасности, она не секретная. Любой родитель, любой педагог, проведя там несколько часов в интернете, он может составить, ну, там, любое занятие, любую методичку и прочее. То есть это все открыто. Но пока, видимо, до человека не дойдет вот эта проблема,
пока, да,
он
известно,
на
да.
нее внимание не обращает.
Ну, то есть, резюмируя то, что вы сказали, все доступные способы. Маячки, гаджеты, да. девайсы и адаптация.
Бабушки, няни, видеокамеры.
Адаптация ребенка к разным ситуациям,
да.
обучение и контроль. Понял ли он,
да,
чему
да,
вы
да.
научились? А как родителям вести себя, не дай бог, никому, если это случилось? Ну, понятно, что это всегда шок, это всегда, так сказать, ну, такое, может быть, нестандартное поведение. Тем не менее, нужно же как-то взять себя в руки, что-то делать начинать. Что нужно делать в первую очередь и как себя вести дальше?
Здесь даже поощряется перестраховаться, то есть не надо стесняться звонить. Звонить надо, прежде всего, в полицию, потому что розыском людей у нас занимается полиция. Звонить надо бабушкам, друзьям, волонтерам. То есть весь
поднимает всех на уши, короче.
Да, потому что, ну, частенько так бывает, что ребенок там в гостях, а там просто не знает, что он потерял, что его ищут. Вот такое тоже бывает. Или там был пример, когда бабушки не стали говорить, у нее сердце больное, что девочка пропала, там целый день ее искали. Оказывается, все время она у бабушки сидела.
Ну, то есть все доступные способы публичного оповещения
о том,
что... Бить
во все колокола.
Да. Проблема есть. Ну, лето, уж осень, в общем-то, в целом. Понятно, грибники пошли, как обычно. Грибники, видимо, это контингент тех людей, которые зашли в лес и из него не вышли. Случается, да, наверное. И часто это очень пожилые люди, у которых могут быть там проблемы там, физические, там, в случае каких-то прохождения преград или кого-то еще. В общем, что нужно вот людям, когда они пошли в лес, иметь с собой на все случаи жизни, чтобы там в этом лесу не остаться или не уйти за периметр, и там не сгинуть в этом лесу?
Ну, любому человеку, кто идет в лес, даже на полдня, даже на пикник, на шашлыки, нужно иметь такой вот косметичку, такой вот пакетик, я не знаю, там тревожный чемоданчик.
Да.
Он должен быть рассчитан на сутки-двое, чтобы человек, если вдруг он заблудился, он смог выжить и дождаться прихода спасателя.
Что там должно быть?
Заряженный, накормленный телефон. Герметичной упаковки.
Ну, то есть, пауэрбэнк должен быть, запасная батарейка там и так далее.
Да. А источник огня, зажигалка, спички тоже в герметичной упаковке. Если мы идем, мокрая погода, она всегда, то есть, дождевик там маленький, легенький всегда должен быть, потому что переохлаждение – это одна из частых причин гибели.
Просто замерзли все.
В нее, опять же, можно воду собирать дождевую. То есть, кусок пленки или дождевик, он полезный. Если есть лекарства какие-то периодически употребляемые, тоже с собой там на 2-3 дня. Соответственно, нож, ну, он обычно у грибников бывает, но я рекомендую всегда на веревку привязать, а то часто забывают, теряют. Просто идешь, вот ножи стоят, а человек в лесу оказался без. Полезный свисток, потому что голос садится, а у кричать там долго и сложно. Ну, если есть навигатор, там вот эти девайсы все, программы в телефоны, если получается, это все можно иметь, фонарик небольшой какой-то. Значит, сложность в чем? Что когда человек собирается в лес, он этот набор обычно не имеет. Ну, сладкий батончик, там, бутылочка воды, это все понятно. Обычно он думает так: у меня там фонарик здесь, спички там, здесь, я сейчас пойду, соберу, и что-то забывает всегда. То вот лучше потратить там
в одно место собрать и
сколько-то готовы, денег, да, продублировать весь этот, чтобы он был всегда с собой наготове. Очень важный элемент — яркая одежда. То есть, когда мы идем в камуфляже за грибами, ну, это практически самоубийство.
Понятно.
То есть, суицидник пошел в лес.
Понятно.
И без телефона.
Понятно.
То есть, это вот сложно. Да. И есть еще два предварительных этапа, которые очень важно провести. Выезжая в лес, посмотреть район все-таки на карте. С какой стороны будет дорога, с какой стороны река. То есть, в крайнем случае, когда вы заблудились и не видно ничего, то есть, по северной звезде, да, или по мху на деревьях пытаться выходить. Ну, и рассказать обязательно родственникам, друзьям, знакомым, куда вы идете, в какой район, когда собираетесь вернуться, в какое болото, за какими ягодами, потому что и ментам будут искать.
Я понял. Задаю последний вопрос. За годы вашей работы, насколько я знаю, у вас складывались разные отношения и с МЧС, и с полицией. Они не всегда были, может быть, системными. Как на сегодняшний день вы координируете свои действия? Сколько я вот вижу по нашим новостям и по заметкам других средств массовой информации, все-таки это скоординированная работа на сегодняшний день.
Сегодня лучше, чем всегда, но есть еще
над чем работать.
Да.
Сергей, вы делаете очень важное дело, вы спасаете людей. Я неоднократно вам про это говорил, могу еще раз и с радостью это повторю. Я желаю вам, вот сейчас вы выйдете с нашего эфира, я уверен, что вы поедете дальше на поиски, и вы делаете большое дело, и очень надеюсь, что количество людей, которых вы будете спасать, их будет максимально возможное количество. Спасибо, что пришли. Сергей Шухрин, руководитель поискового спасательного отряда «Волонтер», был сегодня в нашем эфире. Сергей, спасибо большое. Всего хорошего, до свидания.
Герои Волги на радио «Комсомольская правда».